Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 29 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Мы, как обычно, с вами последим за основными новостями, последим за основными событиями, которые произошли в ближайшее время, включая, наверное, вчера и выходные, ну, поскольку мы не виделись с вами достаточно давно. Обсудим это, выскажем свое мнение, посмотрим, что еще стоит обсудить. Может быть, что-то из будущего, может быть, что-то из прошлого. Гость сегодня будет у нас, да, заранее анонсирую его. Это Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Владислав Эдуардович предлагает обсудить цветочки и лавочки. Ну, вы знаете, не видел я сегодня в новостях ничего по этому вопросу. И вы сейчас обсуждали отдельно цветочки и лавочки, правда, в одной отдельно взятой локации на Патриарших прудах. Я думаю, что хватило этого на целый час. Но если что, мы всегда можем вернуться. Напомню, что у нас идет трансляция в YouTube, где каждый может посмотреть, что же происходит в студии. Также там существует отдельный такой инструмент для нашей коммуникации. Это YouTube-чатик. Прямо по трансляции можно туда писать. В отличие от других каналов коммуникации, там можно взаимодействовать не только с ведущим, но и со слушателями, которые тоже туда пишут иногда. Значит, стандартный канал коммуникации — это смс-портал +7 925 88 88 948. На этот номер можно направить текст, я его увижу, может быть, даже прочитаю. Ну и телеграм-бот для сообщений. Говорит МСК-бот, это слово надо ввести в поиск в Телеграме, чтобы найти этот самый бот. Говорит МСК-бот латинскими буквами, и тогда у вас появится возможность нам писать. NotSip пишет, вот, например, в Телеграм: «Опять про корону будет эфир». Я надеюсь, будем минимально затрагивать, хотя без этого тоже не обойдется. Если открыть ленты новостей, там в основном новости на эту тему. Такие, сякие, какие-то выводы, какие-то предположения, какие-то новые данные, какие-то новые события там по всей стране и по всему миру. Все связано с этим. Но мы поговорим о чем-то еще тоже, потому что это обсуждать можно бесконечно. Мы это делаем и так уже достаточно длительное время. Вот. Сразу хочу обратить внимание, что отвечать возможности текстом в YouTube-чатике, вот некоторые граждане там вот пишут, обращаясь ко мне, у меня нет, поскольку я занят. Если вы не видите чем, можете сходить к глазному врачу, возможно, это вам как-то поможет. А может быть и нет, не всегда помогает. Значит, по погоде, да, похолодало, как вы видите в Москве. Температура пришла в ту самую климатическую норму, о которой так долго синоптики нам сообщали, что жили мы в превышении, теперь живем близко к норме. Температура сегодня в среднем, наверное, градусов 25 была. Синоптики предсказывали 23-25. Ну, видимо, не везде одинаково, да, но в целом, да, это средний такой показатель. Облачная погода с прояснениями, вот прямо сейчас ее можно наблюдать, кратковременный дождь, временами сильная гроза. Грозу я сегодня не видел, но, возможно, в каких-то районах, судя по сообщениям людей, да, она была. Возможно, еще будет, не знаю. Стас Валтузин пишет: «Александр, давайте о бабах». Ох, даже не знаю, как прокомментировать ваше сообщение, видимо... Погода влияет. Вот Владислава Эдуардовича погода устраивает вполне. Видимо, похолодает и ночью до плюс 10, плюс 15, посмотрим. Но вот в ночь на среду обещали, что аж до 13, да, упадет. Плюс 13, естественно. Значит, погода будет неустойчивой до конца недели. Вроде бы я слышал, что на следующей неделе обещают опять жару. Честно говоря, подтверждений у меня пока нет. Может быть, наши поднадзорные синоптики ближе к выходным нам раскроют эти тайны. Кстати, напомню про выходные, что мы с вами теперь и по пятницам встречаемся. И напомню свою просьбу к вам, да, что если у вас есть какие-то соображения по поводу, как выстраивать нам пятничный эфир, вы пишите, потому что у меня есть идеи, да, есть идеи делать итоговую программу по неделе, по основным новостям, да, где-то повторяясь, то, что мы уже обсуждали, где-то не повторяясь, приглашать гостей именно для того, чтобы итоги недели как-то пытаться подвести. Но это гипотеза. Пока вот прошу вас подумать, да, написать мне либо куда-то в соцсети, либо вот в Telegram-бот, ну, соответственно, примите участие. Владимир Бонд скидывает фотографию. Он купил книжку, которую я как-то упоминал. Это книжка по поводу здорового образа жизни, Fresh Life. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник. Вот он внял совету, да, хорошего чтения, толковая книжка. Я вот уже ее хвалил. Значит, что еще? Вот Алла Серная Тушина пишет, погода хорошая, я прямо оживаю. На выходных, да, стоит это отметить отдельно, и не только на выходных, да, и вчера в Москве наблюдались сильные ливни и грозы, в некоторых местах с градом, что привело к потопам. Сверхинтенсивные осадки, это называют синоптики. Наверняка все уже либо лично наблюдали, либо могли посмотреть многочисленные ролики в соцсетях, как это было. Было достаточно красиво. В некоторых районах столицы выпало почти 70% месячной нормы. Больше всего на юго-западе 53 миллиметра. В центре 43 миллиметра, на севере и северо-западе 41 миллиметр. Вот в Коньково как раз 53 за час. За час выпало 2/3 отмеченной нормы, это те самые 53 миллиметра. Стены дождя, потоп улиц, сбой в работе московского метро. Поезда не ходили по Филевской и Калужской Рижской. И вода затупила вода настолько, что затопила вестибюль станции Яснева. Вот эти, я видел ролики, как там по переходу, да тоже такой потоп был. Значит, на улице Правды сорвало часть крыши, пострадали 3 машины, движение было прикрыто. Были повалены несколько деревьев, рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Посетителей выгнали с летних веранд, попросив их покинуть, потому что риск для них был. В Щелково с торгового центра снесло часть крыши, пострадавших нет. В Новокосино со строящегося жилищного комплекса унесло утеплитель. Был потоп еще в торговом центре на Новоясеневском, прошу прощения, проспекте, а также в жилищном комплексе «Грин Парк», тоже какие-то видел. Ну вот, соответственно, если кто-то был очевидцем, тоже может написать или позвонить, рассказать. Передали, вот, Сергей 13 пишет, в Останкинскую башню попало около 20 молний. Денис, спасибо, что упомянули Fresh Life 28. Сам внял советом, похудел на 20-ку. Предстоит еще столько же. Вячеслав Эдуардович пишет, все живы и слава богу. Значит, кстати говоря, не только в Москве был ливень. Вот в городе Ялта, я напомню, 18 июня тоже вышла река из-за дождей. Река водопадная вышла из берегов и залила там полгорода. Тоже были затоплены дома, дождь шел больше 6 часов, и месячная норма выпала осадков за ночь. А сегодня информация пришла тоже на эту тему. Обратил внимание, мы ее тоже как-то касались косвенно. После наводнения в Крыму приостановили работу 83 пляжа. Это Роспотребнадзор закрыл 83 пляжа. По его мнению, на территориях пострадавших от подтопления в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей. Введен трехдневный запрет на купание в море, поскольку вода слишком грязная. Роспотребнадзор организовал исследование воды на наличие возбудителей холеры и других инфекционных заболеваний. Но по сообщениям местных жителей в соцсетях, многие отдыхающие продолжают купаться и ходить на пляже, хотя много мусора на этих пляжах, опять же, по сообщениям местных жителей. Но наших людей ничего не, скажем так, не останавливает. По поводу из-за потопления это или из-за многолюдия, вот у меня большие сомнения. Так, значит, Деко пишет. В Новом Измайлово, это который в Балашихе, коммунальщики оставили мусорные баки на проезжей части. Как итог, побитая машина. Видимо, от ветра вы имеете в виду. В связи с погодными условиями или просто. Вот они стояли и машину побили. Не очень понимаю. Ай Ермаков сообщает. Умер дворник Миша, 56 лет, ковид, потому что не привился. Да, к сожалению, ковид уносит жизни, да, и мы видим по статистике ежедневно достаточно много. Вот, что еще? Что еще интересного в новостях я отметил для себя? Ну, да, Деко уточняет, из-за ветра. Потому что был сильный ветер. И поэтому баки, видимо, разметало, и машины покоцало, как выражаются иногда специалисты по восстановлению лакокрасочного покрытия на автомобилях. Вот обратил внимание еще на новость, мы как-то тоже касались этой темы, вот развитие ее, да, то есть был вопрос, как они будут это делать. Значит, 789-й пишет жуткую вещь, насчет все живы. Ребенка убил обломившийся сук. Чудовищная история, не слышал об этом. Ну вот, жуткое, жуткое дело. Так вот, по поводу транспорта, да, еще такая новость. Кстати говоря, что там по поводу транспорта? Тут у нас 6 баллов на данный момент. 6 баллов. В общем, достаточно типичная ситуация для этого времени суток в городе. Затруднения есть там, где и должны, где обычно, точнее, где они должны быть. Они нигде не должны быть. Мы должны свободно ездить по городу. Но сейчас, как и обычно, это затруднено. Ленинградка, вот смотри, себя чувствует не очень хорошо. И, ну, большинство вот мест, где те самые затруднения случаются, они есть. Правда, вот Измайловское шоссе чувствует себя пока неплохо. Вот, но в целом ситуация типичная для этого времени суток. Аварий меньше, чем обычно, кстати говоря. И это хорошо. Это хорошо. Вот, кстати говоря, можно тоже посмотреть, как погода влияет. В жару их было колоссальное количество. Вижу тут вопль. Вопль вопиющего в пустыне Ипатии И пишет. А что новость про недвижимость Колокольцева для вас не новость? Тогда какой вы журналист? Честно говоря, я не видел, что там с Колокольцевым случилось. Да, посмотрю потом. Но думаю, что очередное такое справедливое расследование честных, неподкупных, оплачиваемых из-за рубежа почему-то расследователей. Да? Не знаю, посмотрю потом. Честно говоря, не попадалось мне на лентах властей. Стас пишет. Ужалился, пришлось неделю смотреть футбол без пива. Насколько я помню, таких ограничений там нет. Час пик. Кутузовский проспект, пишет нам АВ. Урод на самокате по разделительной. Очень хотелось бы, чтобы вы подняли тему эвакуации автомобилей в преломлении, предварить эвакуацию одним звонком. Сейчас практически в каждом салоне автомобиля красуется контактный телефон. Даже часовой спрашивает, кто идет. Это 240-й пишет. Я надеюсь, я правильно понял. Вы хотите, чтобы вот эти самые эвакуаторы с эвакуаторщиками, прежде чем машину возить, звонили владельцам? Я думаю, что они скажут, что это не их обязанность. Поскольку, ну, с их точки зрения есть нарушения, они должны устранить. Это не их задача предупреждать вас от нарушений. Значит, Ипатий все переживает за это расследование и предлагает мне заняться деятельностью по расследованию Колокольцева. Честно говоря, нет у меня таких обязательств, но я обязательно посмотрю потом, потому что, видимо, я пропустил. Так, что еще? Правда ли, что коды сделают для похода в магазин? Пишет нам Вера. Вы знаете, об этом была такая новость, что думают о том, чтобы вот эту историю с ресторанами, с QR-кодами распространить и на другие сферы. И я, насколько понимаю, решение не принято, пока думают, ну вот пусть подумают. Умер актер полицейский с Рублевки. А какая, какой именно? Там их много. Напишите фамилию. Это Евгений ДМД пишет. Вот так вот, к новостям-то все я хочу перейти. Значит, мы с вами это обсуждали буквально там меньше месяца назад. И была такая история по регламентированию рынка такси. По поводу очередного контроля за водителями. И вот сегодняшняя новость. С 1 августа в Москве и Подмосковье заработает комплексная информационная система. Аналитика работы такси. КИС-АРТ. Аналитика работы такси. Об этом вчера сообщил Дептранс. Водители такси будут регистрироваться в системе, иметь свой личный рейтинг, который будет влиять их на найм в компанию работодателем. Будет существовать возможность распечатать путевой лист, видимо, он будет электронным в этой системе. Перед поездками транспортные средства и водители теперь обязаны проходить технические и медицинские осмотры. Если я правильно помню, они и так были обязаны, просто большинство себя не утруждало подобными вещами. Поиск организации, имеющей лицензию для совершения данных действий, возложен на таксопарк. Если у водителя есть документ с квалификацией необходимой, он может сам заниматься техобслуживанием автомобиля. Пассажиры не будут иметь доступ к личной информации о водителях. В личном кабинете водителя в этой самой КИС-АРТ будут храниться данные об учтенном времени в системе, о выполненных заказах, смене статуса, причинах изменения рейтинга водителя и причинах отказа от заказов. Организации и предприниматели, осуществляющие подобную деятельность, таксомоторную имеется в виду, а также диспетчерские службы, которые себя именуют агрегатором, теперь обязаны передавать данные о водителях в эту самую информационную систему КИС-АРТ. И это в том числе станет частью, видимо, основной частью решения проблемы с мигрантами, которые, по идее, не должны ездить, не имеют на это законных оснований, но, тем не менее, такие случаи есть. За прошлый год, то, что мы обсуждали с вами, 1700 случаев, да, вот, и постоянно продолжаются, ну, по крайней мере, в новости попадают там проблемы, связанные с таксистами, и, видимо, вот этого всего станет меньше с 1 августа. Но вот по статистике, наиболее часто среди иностранных водителей ДТП допускали граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также Азербайджана и Армении. Да, это лидеры по иностранцам, которые в авариях участвовали. Значит, происшествия последние. Ну вот 28 числа, буквально вчера, да, таксист без прав вообще устроил смертельное ДТП на Киевском шоссе. Водитель 85-го года рождения на Ford Focus без прав, свидетельство регистрации машины и разрешение на перевозку пассажиров, не соблюдая дистанцию, ехал по второй полосе и столкнулся с КАМАЗом. Погибла пассажирка, ребенок получил травмы 1918 года рождения, маленький совсем, водитель задержан. Не знаю, как эта система поменяет. У нас есть звонок от Николая. Давайте Николая послушаем. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Ну, новости на самом деле, не знаю, почему так ее уже недели три как обсуждают. Вот. Поменяет, не знаю, поменяет, не поменяет, но нет вопроса главного тут. Нет субъектности, то есть решения вопроса субъектности в такси. Вот то, что я всегда про это говорил. Вот, потому что, вот смотрите, по поводу вот этих осмотров. Да, я каждый день так с утра выезжаю, езжу, тут один пунктик такой. Для чего? Первое, чтобы померить себе давление, которое я могу померить дома. Второе, чтобы самому себе обозначить, что я трезвый. Это нормально. Вот скажите, зачем мне контролировать, что я трезвый, если я трезвый? факт, я о чем говорю, что все вот эти осмотры, которые вот так упираются все, они есть смысл, когда идет передача автомобиля от собственника, то есть перевозчика, к водителю, как нанятому сотруднику.
То есть, если такой истории нет, пусть пьяный садится за руль, правильно?
А что значит пьяный? Я сяду пьяный за руль. Подождите, я сяду пьяный за руль.
Вы нет, а таксист 1985 года рождения.
Таксист 1985 года, во-первых, вообще не знаю, где вы читали все это дело. Потому что, во-первых, это был не на Киевском шоссе, а на МКАДе. Во-вторых, надо разбираться. То есть, что за ситуация была? Потому что, на мой взгляд, вот тут Щукиным я все время спорил. Он все, что виноваты уборочные эти автомобили, что они оказываются. А я считаю, что это абсолютная неквалификация водителей. То есть, поэтому я вообще бы не комментировал ситуацию. Единственное, что, конечно, я тоже так...
Возвращаясь к вопросу. Вы считаете, никто пьяным за руль, ну, не пьяным, там, с похмелья, не сядет?
Я еще раз говорю. Это нужно только там, где есть передача полномочий.
А мне кажется, если без всяких полномочий, человек же осуществляет деятельность, правильно? Он собирается ее осуществлять. И он должен это делать трезвый. В чем проблема?
Подожди,
там?
Кому я должен деятельность? Что мешает пройти этот осмотр и выпить стакан пива?
Ничего не мешает.
Не мешает. Вот вам и все. То есть я к чему?
Нет, это не все. Дальше вас должен специальный ГИБДД контролировать. Вот,
правильно, вот
движение.
ГИБДД должен контролировать. Я за то, что, например, если лишать навсегда доступ к возможности осуществления этой деятельности, если тебя вдруг поймали, то есть такие дисквалификации пожизненно, однозначно. Ну, факт еще... Вот
даже собачка с вами не согласна, я
слышу. Собачка не согласна, да, собачка маленькая.
Ладно, с пьянкой допустим, мы разобрались. По остальным пунктам, абсолютно ненужная система, вы считаете?
Опять же, для кого нужна, для кого нет. По остальным пунктам, главное, это вопрос субъектности. Не должно быть подключашек каких-то фирм, не должно быть каких-то компаний, которые передают автомобили в аренду. То есть у тебя есть, как организация, разрешение на такси, у тебя должны быть нанятые сотрудники со всем спектром их контроля. Вот так и должно быть.
Вы не следите, что там с законом о такси? Он так и остался, да?
Закон о такси там и остался, там с ним ничего, потому что вообще непонятно. В том виде, в каком виде он будет. Старовой, один из там водителей вокруг него, Лосаков, не пойдет, скорее всего, в Новую Думу. Старовой не пойдет, скорее всего, в Новую Думу. Да и то вся это была, знаете, имитация деятельности. На мой взгляд, законов никаких не надо, а только контролировать осуществление, вот, то есть правильное выполнение всех существующих законов. То есть, например, агрегатор должен иметь возможность рассчитывать только с субъектом, на кого выдан разрешение на этот автомобиль, а не с каким-то непонятным водителем.
Ваше мнение, порядка больше не будет? Больше не станет?
На мой взгляд, нет. Какая-то, знаете, имитация деятельности с применением вот этих вот модных цифровых всех систем.
Давайте посмотрим.
Тем более я знаю, кто был один из инициаторов этого. Такой персонаж некий Швагерус. Вот, который, в общем-то, очень давно на рынке перевозок ничего хорошего для этого не сделал, кроме как вот именно большой вот этой имитации деятельности.
Ну, давайте посмотрим. Я, честно говоря, в электронной демократии верю. Она дает на больших цифрах определенные результаты.
Ну,
посмотрим.
Мне немножко геморрой, конечно, дает. Потому что, например, с медосмотром как бы у меня решено более-менее так, за небольшие деньги. Таким вот образом. Вот я каждый день должен куда-то поехать и все на своем...
У нас время заканчивается, прошу прощения, еще обсудим эту тему. Я считаю, что порядка будет больше, ну, по крайней мере, посмотрим. Сейчас новости на радиостанции, оставайтесь на волне, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 29 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем обсуждать различные темы, события и так далее. Обсудили вот ситуацию с новой информационной системой по контролю за такси, за таксистами и так далее. Вот наш слушатель считает, что ничего не поменяется к лучшему, а я считаю, поменяется. Вот, правда, Майлз 292 пишет: «Я работал в автобусном парке. Раздражало ехать час к доктору, а потом час на конечную. 2 часа из жизни долой». Вот, но в целом, я вот считаю, там, где есть учет, не вот регулируемая капитализмом монархия, за которую часто выступает ряд наших слушателей, а учет, стандартный учет, проще ловить нарушения. И вопрос с теми же самыми мигрантами, да, будет посложнее с теми, кто не может ездить, и с гражданами без прав. Но вот такое мое мнение, возможно, у вас иное. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот считаю, что человек, который предыдущий звонил, я думаю, что он прав, а думаю, что еще больше будет порядка тогда, когда будут таксомоторные парки, как было это раньше. Дело все в том, что я так думаю, что вот именно в таксомоторных парках, именно в таксомоторных парках будет и механики, и врачи, и директор таксомоторного парка, который отвечает за коллектив. Город отдал просто это вот, просто выкинулся, только платите налоги, делайте, что хотите, получается. Вот и все.
Ну, смотрите, в ваших словах есть определенная логика, но вот рынок сложился так, как сложился. Теперь вы хотите запретить эту деятельность, ну, десяткам тысяч, если не сотням тысяч людей, тех, кого это кормят ежедневно.
Что,
а что вы с ним?
Запретить? Нет, не хочу запретить, пожалуйста, идите устраивайте таксомоторные парки, проходите отдел кадров. Там проверить ваше водительское удостоверение, сколько у вас нарушений, как вы вообще можете ездить на машине. В таксомоторных парках были свои автошколы, все было, свои комбинаты целые были, понимаете? Когда людей подбирали реально, можешь ты возить людей или не можешь.
Но это вот смотрите, мы же живем, знаете, в такой логике, что у нас везде существует кумовство. А это значит, что кумовство будет и там, и никто туда не попадет, кроме каких-нибудь своих. А значит, цены взлетят, а значит, такси хрен вызовешь и так далее.
Подождите. Дело все в том, что самое главное, будет ответственный человек, и не один. Понимаете? За свой коллектив. Это директор санаторного парка, которого точно так же можно привлечь к ответственности. И извините меня, ты отвечаешь за людей. Механик, который упускает, тоже отвечает за людей. Извините, ты на скамеечку присядешь вместе с ним, с водителем легко. Понимаете? Это большая разница. Очень большая. А сейчас ответственность найти невозможно. Просто невозможно. Кто виноват? А он за границей улетел. Все. Понимаете?
Понимаю. Позиция понятна, но думаю, что она нереализуема. Впрочем, вот видите, Цой пишет, проблема вот этого самого кис-арта в том, что сделают 40 часов и не более, видимо, 40 часов в неделю, да, рабочий день, а потом будут отключать. То есть люди не смогут работать много часов подряд, как это сейчас происходит. А мы с вами знаем, да, и слышали неоднократно, что человеку невозможно заработать за такой промежуток времени. Мебель пишет. Обожаю нытье профессиональных таксистов, что поездка должна стоить минимум 1000. При этом о том, при терактах, ставящих не могу понять, что вы пишете. И тех, кто забыл, как в автобусных парках, экономнее было всего слить бензин и вообще никуда не ехать. В какой стране есть таксомоторные парки? Ну, фирмы есть, которые можно назвать так, да? Как их называют у нас? Конюшни. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, Александр.
Да, здрасте.
Слушайте, ну я как бы сотрудник ГИБДД, я считаю, что надзор, еще раз надзор.
И учет.
Потому что такой анархии, как такси, нет нигде. Это просто беспредел. То есть вот выдать машину человеку без прав, это легко вообще. Даже не представляете, какое количество людей, не имеющих водительского удостоверения, работает в такси. Я уже не говорю о том, что там не просто там не имеющие, скажем так, национального, да, там, ну, российского водительского удостоверения, а просто лишенное. Некоторые по дважды лишенные, вот мне попадались. Человек дважды лишен водительского, а ему дают машину.
Но вот вопрос, а почему не наступает никакой ответственности у тех, кто эту машину выдает?
А потому что у них нет ответственности, потому что, вот смотрите, я у вас беру автомобиль в аренду, да? То есть там существует договор аренды. Это договорное отношение. А от того, что я вам ее дал в аренду, это не значит, что вы имеете право ее использовать и ездить на ней, не имея водительства. Может быть, вы ее передадите кому-то. Да мало ли, с какой целью вы ее взяли в аренду. Понимаете? То есть тут такой момент не учитывается. Это все моторные пасти. По большому счету, единственная польза от них была, это то, что в свое время сотрудники технадзора и гостехнадзора каждое утро приезжали туда и присутствовали там при осмотре, и проводили этот осмотр. Это была единственная польза. Потому что если бы не было вот этого надзора постоянного за ними, они бы постоянно бы... Они бы выезжали как попало. Им было всегда плевать. И вот это кумовство, которое вы говорите, оно всегда было. И всегда, ой, выпустим машину на линию, все, да. Ну ладно, колесо отвалится, ничего, там как-нибудь прикручу по дороге, плевать. То есть это всегда было. Это было абсолютно всегда.
А вот развейте один миф или подтвердите наоборот. Я слышал таксистов неоднократно, что сотрудники ГИБДД к таксистам особенно привередливы. И я объясню, почему, из их логики, да?
Они нарушают, потому что...
Вот, они считают, что так, смотрите, ну вот едет обычный водитель. Ну, давайте я выражу, соответственно, мысль, а вы ее опровергнете или подтвердите. Вот едет обычный водитель. Ну, вот он едет и едет, что с него взять? Его можно остановить, его мурыжить, проверять, там, то, что обычно проверяют. Он никуда не спешит. У таксиста это хлеб. Если у него есть угроза лишения, его в любом случае можно как-то иначе поставить в более жесткие условия. И поэтому для сотрудника, я не называю какие, да, намеренно. И поэтому для сотрудника, ну, просто это удобнее, что называется, вот фактически шантажировать отъемом работы человека. Это правда или нет?
Это абсолютно не так. Если у человека нет лишения, грубо говоря, да, то есть если он едет, вот еду, вот я сейчас по третьему кольцу, я еду там в потоке, там, сколько у меня, 60 километров в час. Да будь я хоть таксист, хоть кто. Ну, остановите меня, и что дальше? Вы проверите документы, я поеду дальше. И никто не будет. Да кто вам там нарисует лишение прав на ровном месте? Да такого быть не может. Они сами нарушают сначала, а потом начинается. Ой, ну я же не могу, мне надо быстрее, я на красный свет проехал. Я там подъехал чуть-чуть по встречной полосе, чтобы налево повернуть. Это все они делают, а потом жалуются. Ко мне цепляются. Я говорю, борзеть-то не надо просто, да и все на дороге. Не будут борзеть, никто не цепляется. Но... Ко мне никто не цепляется. И друзьям моим никто не цепляется, кто нормально ездит. Что проблема?
Спасибо за ваше мнение, спасибо за историю. Но по поводу борзеть, это, мне кажется, вообще... распространено у нас, не только среди таксистов. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте, Борис Семенович.
Вот в свое время я хотел устроиться в такси, ну, давно это было, но мне сказали, в такси мы тебя возьмем только после 3 лет отработки в автобусном парке. Ну, пошел в автобусный парк, там тоже не взяли, но уже по другим причинам. Сказали, что нам нужны те, кто будет долго работать. А сейчас, ну, кто хочет, тот и едет. Это ж страшное дело. Вы знаете, я очень боюсь ездить на такси и практически не езжу. Я лучше буду час ждать, лучше опоздаю, но в такси не сяду. Ну, как можно сесть к человеку, который не имеет даже российского гражданства, не говоря уж о других каких-то своих качествах? Ну, в случае чего, смотается на свою родину и все.
Ну, откуда вы знаете, что у него нет гражданства? На нем же не написано.
Вот именно, что я не знаю, потому что я не уверен, что у него есть это гражданство.
Спасибо. Вот Анна пишет. Когда были таксомоторные парки, такси не то, что заказать. Поймать на улице или дождаться на стоянке было очень сложно. Это к вопросу, что эта деятельность поможет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
О, здравствуйте, это эфир, да?
Да, вы в прямом эфире.
Да. Я бы вот хотел дополнить... того звонившего, кто рассказывал про таксопарки, да, у меня просто в советское время один из родственников был директором одного из московских таксопарков, да, и я бы хотел его полностью поддержать, да, потому что первое, это был строгий медосмотр перед каждым выездом на рейс, это был строгий техосмотр машины перед выездом на рейс. Это была абсолютно нормированная рабочая неделя. Это были экзамены на знания Москвы, причем для каждого водителя, да. Вот. Это был какой-то соцпакет, это были комнаты отдыха там для водителей и так далее, да. То есть, конечно, в общем-то, это была, на мой взгляд, очень хорошая практика, да. И если бы придумали какой-то способ, как к ней вернуться...
Придумали, я сейчас о нем расскажу. Об этом пишет и владельцы такой крупнейшей корпорации мировой, как Uber, да, и другие, собственно, технологические компании, они считают, и достаточно как бы прямо об этом пишут, что осталось всего несколько лет, пока еще люди будут водить такси. Что вот несколько лет перетерпеть еще как-то, да, они для этого захватывают рынок, там, где-то демпингуя, где-то другими методами, а потом роботы будут возить людей, и никаких вот этих проблем не будет. Ни про таксопарки, ни про еще что-то, да, ну, вот такое есть футуристическое мнение. Вот, я, конечно, с трудом представляю себе, как это будет, но я когда-то и не мог представить, что мобильный телефон у каждого в кармане будет тоже, да, такой момент. Посмотрим. Ну вот, думаю, что к возвращению истоков таких советских, да, про таксопарки, как образцовые предприятия обслуживания, я думаю, такого точно не будет. Вот, может быть, будет как там в ряде других стран, да, ну, не знаю, но вот такого точно не будет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, я в эфире?
В прямом.
А, здрасте, 25 лет в такси, и могу сказать вот про систему ART, что она приведет к гибели российской службы такси.
Почему так считаете?
Ну, потому что там вводят 8-часовой рабочий день, 5-2, и таксисты не будут зарабатывать. Потому что цены очень низкие за перевозки.
Ну, вы знаете, смотрите, там же есть коэффициент определенный. Вот, допустим, чтобы иногда, да, я это делаю, чтобы доехать из центра до дома, мне иной раз показывают и 1700, например, рублей, и 1500, и 1000. Меньше, не знаю, рублей 700 я же очень давно не видел. И я вот не считаю, что это низкая цена. Вы считаете, что 1500 это низкая цена?
Я считаю, что утренний коэффициент откатает водителя, и потом ему надо ходить в смену. И все.
Не понял, можете повторить фразу?
Ну, есть утренний коэффициент, вечерний коэффициент, ночной коэффициент. Если будет по 8 часов таксист работать в день, вот, то он будет захватывать либо утренний, либо вечерний. Так либо ночные.
Цена-то низкая или не низкая?
Цена это низкая только в определенном случае, когда коэффициент. Но их на всех не хватит.
Что-то я не понял. Вот когда коэффициент, она наоборот высокая. Почему она низкая?
Ну вот он откатал, например, 3 часа по этим коэффициентам. Вот. Потом ему надо уйти. Но он откатал только на аренду и на бензин по этим коэффициентам.
А что ему мешает откатать 3 часа, пойти отдохнуть, а потом вернуться еще на 6 часов, там, 5?
Ну, если это ведут ТИСАР, то можно. Но тогда будет проблема днем, когда все водители уйдут.
Ну, я думаю, что разные водители все-таки. Разные есть понимание.
Ну, а все катают утром, вечером.
Ну, значит, а значит и сейчас должны, и сейчас есть проблемы с дневными такси.
Да, а будет еще
нет,
больше.
Нет, сейчас нет проблем с дневными. Днем проще вызвать, чем вечером и утром.
Это пока не работает ТИСАР. 1 августа вы увидите.
Не понимаю логики. То цена низкая, то нормальная, то только утром, то только вечером. Не знаю. Давайте посмотрим, когда введут. Я считаю, что никакому коллапсу это не приведет, хотя бы потому, что желающих работать как бы больше, да. То есть в данном случае предложение спрос превышает. Я не вижу недостатков такси, правда. Вот. Хотя, конечно, бывают там какие-то паузы, там на 15 целых минут, кошмар какой, 15 целых минут можно машину ждать, но это бывает, на мой взгляд, крайне редко. Возможно, я не прав, возможно, я не прав. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, я что хочу сказать после рассказа о том, какие замечательные были советские таксопарки. Так вот, в 1986 году я был в турпоездке с одним бывшим таксистом. Так вот он рассказывал, что в таксопарке здесь, в Москве, за все работы, которые делали на машине официально, по нарядам, по накладным, там, ремонтники и так далее, таксист сам платил из своего кармана. И, скажем, женщины, мыли, которые после каждого рейса машину внутри, получали по рублю, автомойщик, который снаружи мыл, получал 3 рубля. А уж если серьезно ремонт требовался, так это меньше, чем 20 рублей не бывало. Так что в таксопарках вот директор-то рассказывал, как должно быть. А там все было поставлено на деньги. Там с таксистов тянули все, кто мог. Так сказать, причем они все работали, они все получали зарплату в таксопарке, но с таксиста тянул каждый, начиная там от уборщицы, заканчивая кладовщиком.
А у меня вопрос такой, а таксист за зарплату работал? Он за зарплату свою закрывал эти рубли, трешки и так далее?
Нет, нет, таксист не за зарплату работал. Таксист работал, так сказать, и за зарплату, плюс то, что сверх ему оставляли. Я тоже в советские времена ездил, и если поездка была 2,50, я, допустим, отдавал 3 рубля, естественно, я 50 копеек никогда не спрашивал. Но я просто хочу сказать, что таксопарк в советское время, это было место, скажем так, где таксист был дойной коровой.
Спасибо за ваше мнение. Мне кажется, таксисты сейчас вполне себе дойная корова, только сейчас роль таксопарк выполняют другие конторы, да, все эти подключашки, все эти агрегаторы и так далее. Но мне кажется, для таксиста особо ничего и не поменялось. Хотя, возможно, он там было настроено лучше. Не знаю, советский человек умел обходить различные такие ограничения, которые на него накладывало государство, да? Но это, впрочем, мы тоже обсуждали. Вот 472-й пишет. Более оборзевших типов, чем позднесоветские таксопаркеры и их подражатели, я в жизни не видел. Мегаваттник рекомендует роман Штремлера «Таксопарк». Все реально описано об этих рассадниках коррупции. Виталий Филе. Если хочется работать спокойно, крутить баранку и получать деньги, идите в Мосгортранс на автобус или электробус. И главное, транспорт не придется арендовать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Лимонадный Джо. В советское время при приеме на работу в КГБ СССР, если кандидат на работу работал в такси или у ближайшего родственника, это считалось компрометирующим материалом, и работа автоматически не принималась. Считалось, что система таксопарков коррумпирована была снизу доверху. Вот такое вот добавление.
А что думаете об электронном учете таксистов, которые с 1 августа вводят? Нужно, не нужно?
Я думаю, что хуже точно не будет. Порядка будет больше. На мой взгляд, непрофессиональный.
Спасибо за ваше мнение. Я вот собирался поговорить не только об этой теме, еще там ряд других запланировал, но резонансно, да, телефон просто раскаляется. Давайте еще заслушаем. Здрасте. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер, Рубер Анархист. Ну, как бы, вы понимаете, что я за то, что вся экономика уберизируется неизбежно. И, соответственно, такси действительно доживает последние дни, но не думаю, что будет такси с автовождением. Скорее всего, государство просто само напишет свой софт, и все будут работать в Uber государственном, где с них автоматом будут списываться налоги. И уже против государства ты не станешь хитрить, еще что-то, потому что другой уровень ответственности. И поэтому вот эти все в нынешнем виде, это уже даже не таксопарки, а имитация таксопарков. Это все.
А может быть, наоборот, развитие идеи таксопарков, просто вот такое.
Нет, она умирает, она уже сейчас, это имитация таксопарка, там сидит один Ашот с телефоном, и все, весь таксопарк. Вот. Нет, люди будут работать прямо на государство, не будут платить 20% Яндексу, а будут просто работать, государство будет видеть все их доходы и автоматом списывать с них налоги.
Как в Китае каком-нибудь, да?
Все наши потребности будут уберизированы и национализированы государством. То есть мы все будем через Uber-технологии, но эти технологии не будут принадлежать Яндексу.
И когда, вы думаете, наступит это прекрасное время?
Это 5-7 лет, не больше. Но при этом, возможно, для нашего успокоения там останется лейбл Яндекса, но Яндекс уже не будет Яндексом.
Это будет государственная корпорация.
Да, ну как вот эти Платон дороги, понимаете, ну как бы формально, да, частное лицо, но мы же все понимаем.
Ну, я вот не очень понимаю, честно говоря, я не думаю, что настолько они успеют все зарегламентировать, да еще огосударствить. Но вам, возможно, виднее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. А, вот хочу рассказать историю про Яндекс.Такси. А, тут обнаружил случайно, что мой... Ну, сейчас это сплошь и рядом, как выясняется. Мой аккаунт был взломан, и ночью, пока я спал...
Проголосовал за «Единую Россию», нет?
Что?
Ваш аккаунт проголосовал за «Единую Россию», пока вы спали, нет?
Нет, нет. Был сделан заказ в начале такси, потом отменен. Причем долг висит до сих пор, несмотря на мои обращения туда непосредственно. Вот, обещали перезвонить через 2 часа 4 раза. Так и не перезвонили. Я причем предоставил всю информацию, все скрины. А после этого начали заказывать умные... Уже доставка подключилась, и начали заказывать умные колонки за 18, ну, за 19 тысяч. Причем была попытка даже списания с карты, благо там не было достаточно средств. Я не держу на таких картах достаточно средств, чтобы ну, обезопасить каким-то образом. Вот. И вот так работает Яндекс.
Но вы как клиентом пользовались? У вас с клиентского счета все начало списываться, правильно я понимаю?
Да, ну как, у меня была привязана банковская карта. Вот, да, конечно.
Ну то есть виноват Яндекс в этом, правильно я вас понял?
Ну естественно. Причем они ничего не... Вот до сих пор это прошло уже полмесяца. Они ничего не сделали.
Кстати, спасибо. У нас просто времени очень много до новостей. Постараюсь кратко ответить. Значит, смотрите, есть такая штука, как скомпрометированные пароли. Это значит, что вы пароль везде используете один. И вот на всех сервисах, ну или несколько, но очень простых и несложных, которые машинным подбором подбираются. Если у вас стоит браузер, например, Google Chrome, он вам даже подсказывает, если вы эти пароли туда куда-то запоминали, он вам подсказывает, на каких сайтах у вас этот пароль скомпрометирован. Если вы его там много лет используете. И вот есть вероятность, она не нулевая, что при всей моей любви горячей к Яндексу, да, он в данном случае не виноват. Просто пароль был настолько простой, да, или настолько уже вами использованный в течение вашей жизни, что он многократно где-то утек. Не с этого сервиса, так с другого. Там, может быть, с каких-то сервисов, которые уже не существуют давно. Но, тем не менее, он попал в базу данных злоумышленников, и они автоматическим подбором это сделали. Вот. И такое бывает. Такое бывает. Я неоднократно об этом слышал, но не думаю, что надо сразу огульно винить тот сервис, где у вас пошли списания. Ну, это такая достаточно прагматическая мысль. Хотя, возможно, ради 1000 рублей сам Яндекс потратил все свои кибернетические мощности и усилия, чтобы эту 1000 у вас каким-то образом забрать. В чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Вопрос цифровой гигиены мы неоднократно обсуждали, это очень важный момент. Но сколько об этом ни говори, всегда найдутся те, кто перечислит деньги сотрудникам колл-центра имени Ефремова. Кто использует нули, например, в качестве пин-кода, да, к кредитной карте. Потому что это удобно, легко запоминается. И кто использует породы собак в виде фамилии и клички, да, и свою собственную фамилию в виде пароля. Такое все равно остается. Периодически обзоры безопасности это показывают. У нас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 29 июня, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждали мы с вами до новостей резонансную тему, которая всегда нас волнует, нас, наших слушателей, тех, кто пишет комментарии. Это тема регулирования в том или ином виде рынка такси. Посмотрим, что случится 1 августа, как это заработает. Я уже сказал, я каких-то там проблем с этим не жду, никуда оно не пропадет для нас, простых пользователей. Но я сегодня собирался и намерен это сделать, поговорить еще о крупных политических темах. У нас в гостях Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, с которым мы эту тему будем сейчас разбирать. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
Здравствуйте.
А я пока вот попробую в два слова сказать о чем. Смотрите, ну так или иначе, последнее время у нас происходят крупные международные события с нашим участием. Ну, одно из таких крупнейших, которое вызвало резонанс, мы это обсуждали и в наших эфирах тоже, это встреча Путин-Байден. После этого выпустил статью Владимир Путин, да, в немецкой газете Zeit. И вчера в газете «Коммерсант» и в журнале «Россия в глобальной политике» вышла большая такая статья Сергея Лаврова. Вот в двух словах о чем, да? Значит, если Путин в своей статье, как бы заход в тему сделал через расширение НАТО, то Лавров больше про дипломатию, что естественно, да, и такой более философский контекст упомянул. Значит, он раскритиковал внешнюю политику западных стран. Вспомнил, как это было в 90-х годах, назвав это разбродом и шатанием, и отметил, в том числе и разницу филологическую, о том, что у нас вот правила и право, да, слова однокоренные, мы, в принципе, в одной плоскости понимаем эти вещи. А в английском языке есть law и есть rule, то есть закон и правила, они разделены филологически и восприятие тоже. И... итогом статьи он сказал, что Россия и дальше будет проводить суверенный внешнеполитический курс без оглядки на чужие амбиции и угрозы. Разбирая встречу, анализируя встречу Путина и Байдена в Женеве 16 июня, он сказал, что Путин заявил, что результат по всем направлениям взаимодействия возможен лишь через баланс интересов на равных основаниях. И Байден вроде бы против этого подхода не возражал, по крайней мере, на встрече. Но практически, это цитата уже из статьи, практически сразу по их завершению официально американские лица, включая участников Женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки. И там были такие предупреждения, что если Москва в течение нескольких месяцев не примет изложенные в Женеве правила игры, то будет подвержена новому давлению. Вот, и Лавров, цитируя президента, говорит, что президент обозначил, что плодотворным диалог наш с американцами может быть лишь в случае нахождения баланса интересов. Но Запад, по мнению Лаврова, да, диктует такую, как это раньше называли, однополярную позицию, при этом сообщая, что эта позиция согласована всеми представителями западного мира, которые 500 лет, это опять же цитата из Лаврова, так или иначе миропорядок строят. И вот он навязывает эти правила, причем навязывает правила строить демократию на территории стран. А что касается демократии на территории стран Запада, то это не дело этих стран об этом вопрошать. Вот тот он это сравнивает с такой темой, как понятие, которое в лихих 90-х, да, регламентировали часть капиталистического рынка, если можно так выразиться. Вот. И говорит о том, что в принципе все эти новые незаконные истории, связанные с санкциями и прочими решениями, да, они подменяют собой институцию ООН. Он говорит о том, что все это можно было согласовывать так или иначе, да, где это необходимо, через ООН, но полностью он девальвирован, да, вот этими самыми правилами. И эти правила диктуются как догма, без обсуждения, а в случае их несоблюдения или выражения против них какой-то позиции, возражения, вводятся сразу непосредственно санкции и так далее и тому подобное. Значит, что общего в статье Путина и статье Лаврова я увидел? Ну, во-первых, демонстрация агрессии Запада, что мы миролюбиво ведем свою политику, защищаем свои интересы, а Запад агрессивно достаточно проводит свою, причем сразу наказывая, если, по мнению Запада, идет что-то не так. Мы открыты к диалогу, но диалог здесь не нужен. Здесь нужно полное подчинение и расширение НАТО на восток, да, это достаточно наглядно декларирует. Вот я попробовал базово вас как-то ввести в тему и с Василием Георгиевичем, о чем я хотел поговорить. Ну, во-первых, смотрите, да, встреча достаточно знаковая. Там произошло много чего важного. Ну, самое важное то, что она состоялась, да, и то, что она состоялась без угроз, по крайней мере, в моменте в наш адрес. Многое было сказано до, многое было сказано после, но, тем не менее, каких-то изменений тотальных не произошло. Да, мы видим, например, что вот сегодня тоже в новостях это было, о том, что спецкомитет по расследованию вторжения в Капитолий, будет искать иностранные следы. Я вот даже, наверное, могу предположить, какие найдут в течение там нескольких месяцев. И что, в принципе, да, санкционная тема, она не снимается с повестки дня. И тема, скажем так, претензий к России со стороны такого, можно раньше было сказать, Объединенного Запада, но тем не менее Запада, она тоже остается. Франция и Германия попытались предложить провести саммит с участием России. Были закритикованы, зашиканы со стороны лоялистов Соединенных Штатов. И, в общем, саммита, судя по всему, не будет. Хотя Германия продолжает стоять на позиции, что с Россией надо договариваться, разговаривать и так далее. Возвращаясь к этим двум статьям. Вот как вы считаете, означает ли это, что Россия меняет свой курс внешней политики с, как это, все время я забываю это замечательное слово, озабоченности, да, вот с озабоченности, бесплотной озабоченности до высказывания своей решительной позиции, суверенной позиции, за которой совершенно очевидно могут быть последствия, ну, как, например, там, включение в список тех самых недружелюбных стран. Что эти наши декларации говорят нам, говорят кому-то еще, и говорят ли вообще, или это просто вот, ну, решил Лавров попробовать себя в эпистолярном жанре в журнале «Россия в глобальной политике», или попробовал, как вы считаете?
Я думаю, что линия российского руководства становится более откровенной, более прозрачной и последовательной. По крайней мере, визуально, да, то есть если на нее смотреть, как вот, ну, с позиции наблюдателя, она начинает выглядеть как, ну, не просто попытка всех успокоить, договориться, дать объяснение, продемонстрировать свою готовность вести диалог, но не готовность давать позиции. Позиция становится несколько более ясной, более четкой, более решительной и в то же самое время более откровенной. Вот там, ну, много у Лаврова про демократию, про то, что Запад воспринимает себя как родина демократии и на этом основании имеет дерзость, да, в каком-то смысле указывать, что и как надлежит делать другим государствам, государствам, которые они привыкли называть развивающимися, или их называют периферией, полупериферией, как угодно, да, ну, то есть они не воспринимаются как государства равные, они не в экономической, не в политологической, не в культурно-социологической плоскости не оцениваются как равнозначные, это какие-то вот такие троечники, да, вот они
троечники должны... по демократии.
Троечники по демократии, троечники по экономике, иногда двоечники по экономике, по все неэффективные, неперспективные, которые нужно их научить, и они должны чему-то научиться, да, вот с позиции Запада.
Я как экономист... То есть весь мир — это такой большой класс, где есть учитель у доски, учитель указка, а вот напротив него сидят ученики, которые это образование оплачивают, так или иначе, да? И оно принудительное, от него нельзя, оно обязательно, от него нельзя отказаться.
Нет, нет, от него... Вот с этого момента аналогия начинает рассыпаться, потому что как она первоначально очень точная, у вас аналогия, но дальше выясняется, что, да, есть определенная группа лиц, которая взяла на себя функцию вот этих английских учителей с указками, с линейками, чтобы бить по рукам.
С розгами, если это английский
учитель. А класс почему-то не собирается. Класса нет. Из класса бегут. Одни бегут, другие переворачивают парту и кричат: мы требуем, чтобы вы обратили внимание на то, что существуют нормы Организации Объединенных Наций, и бить указкой или линейкой по рукам нельзя. Третьи говорят: знаете, если вы только попробуете нас ударить вот этой указкой своей американской, то мы тоже можем ударить. Смотрите, мы 4000 учений провели, ну, я намекаю здесь на Российскую Федерацию, весной этого года. Поэтому давайте-ка вы указку уберите и хотя бы сделайте вид, что у вас, ну, равный диалог возможен какой-то.
По поводу указки и линейки, вот Лавров в своих филологических изысканиях приводит слово «рулер», да, это линейка по-английски. Он говорит, что вот этой линейкой, исходящей из правила «рул», да, все и меряется. То есть существует некий шаблон измерения, та самая идеальная сферическая демократия в вакууме, вот как некий стандарт. И вот этот стандарт применяется ко всем. Он прямо говорит: мы другие. И, кстати говоря, в этом я вижу определенное расхождение, если уж придираться, да, со статьей Путина, потому что Путин говорит: мы не другие, мы такие же европейцы, как и вы.
И нет, Европа... мы не такие же европейцы, как они. Англичане и американцы вообще не европейцы. Они вообще не европейцы. Это не континентальные нации. при всем уважении, они... Англичане — островная нация, американцы — это новая нация.
Статья Путина опубликована в немецкой газете, но и предположительно она обращается в первую очередь к Европе.
И к вопросу о демократии. Демократия — это продукт во многом европейский. Ну, в древности греческий. Республика, как более сложная, управляющая более обширными территориями форма власти, это итальянская, римская традиция. То есть это уже не демократия, это уже нечто более, ну, основанное на более сложной среде, экономической, социальной. Демократия, она работала в маленьком пространстве, в маленьком полисе,
да.
Да, она дальше не работала. Вот они вступали и в кризис, собственно говоря, поэтому, ну, афинская демократия, да и карфагенская, ну, не демократия, а олигархо-демократия, да, вот она тоже вступает в кризис с этим, у Коринфа ничего не получается, хотя это тоже не совсем демократия. А дальше французская революция, всеобщее избирательное право и воля большинства как основание для законов и формирования правительства и правительственного курса. Это довольно-таки такая европейская вещь. Да, Россия в этом смысле европейское государство, европейская нация. Но когда Лавров говорит о смене правил, то давайте мы просто представим, а как выглядели правила на момент 80-х годов. Правила-то были, они не были законами, но они были правилами, которые находились в параллельной, некой параллельной реальности с положениями Организации Объединенных Наций, с некими практиками межправительственных отношений, и эти правила назывались Вашингтонский консенсус. Может быть, я их очень сжато опишу, но, значит, в политике они предполагали демократию как процедуру. Да? Значит, какие-то выборы, где большинство формирует руководство государства, и вообще воля большинства, она определяет общие процессы. Дальше в экономике это рыночные отношения и свобода движения капиталов и товаров на мировом рынке. То есть снятие ограничений и политика дерегулирования со стороны государства. Когда государство само себя ослабляет, центральные банки выделяют в обособленные структуры, идеально с точки зрения этих правил, если это будут частные структуры, чтобы государство было еще слабее, и в вопросы денежной эмиссии, кредитования оно не вмешивалось практически. И вот эти правила, они обеспечивают функционирование мировой экономики. И эти правила действительно были удобны для стран практически всех. Да? Это касается и бывших колоний. То есть понятно, что они были удобны для Запада. Но это было удобно и для бывших колоний, бывших полуколоний в Латинской Америке, ну, по крайней мере, на уровне их элиты, и для постсоветских государств, включая Китай. То есть для всех, практически для всего мира. За исключением, может быть, некоторых государств, которые не могли в этот процесс вписаться или им не давали вписаться. И сейчас Соединенные Штаты именно эти правила демонтируют. Точнее сказать, они их демонтируют, наверное, года так с 2013-го. То есть на уровне экономики демонтаж правил идет очень давно. На уровне политики он активно, внутренней политики на Западе и преподносимой нам как идеал этой политики, он начался, ну, вот радикально, наверное, в 2020 году. Хотя до этого он потихонечку-потихонечку нарастал. И первое, что там изменилось, это не то, что демократия как процедурное что-то ушло, а то, что демократия — это не власть большинства, оформленная как процедура, без духа, да, вот просто как процедура, а это власть меньшинств. Это власть меньшинств, это сложная система соглашений между разными группами общества, между меньшинствами, то есть это не общественный консенсус, выраженный красивым словом «нация», которое так понравилось в 18 и 19 веке многим, и вообще было очень важным для развития общества, а вот именно вот какие-то группы здесь разные, и каждая из этих групп важна и цена, но главное, чтобы она не сливалась с большинством, большинство при этом ослаблялось, то есть, в общем, власть большинства, она уходит. И, подождите, вы предлагаете другим странам отказаться от опоры на большинство, ну, по крайней мере, верхам в этих странах, да, вот администрации, отказываться от опоры на большинство и играть вот с этими меньшинствами. Но социальная ситуация совершенно другая в этих странах, экономическая тем более, и получается, что, ну, как бы это модель, эти новые правила политические, они не проходят. Они просто не пролазят.
Ну, то есть, условно говоря, если еще как-то там, допустим, 80-е годы прошлого столетия, вот это более-менее такое универсалистское правило демократии, оно работало, потому что позволяло странам эффективно включиться в рынок международный. Ну, если ты внутри соблюдаешь вот такие правила соблюдаешь в международной политике, при этом не создаешь угрозу для отцов демократии, для даже бренд-холдеров, назовем их так, демократии, да, владельцев торговой марки, то тогда условно можно сказать, что какая-то там внутренняя экономическая иная стабильность за счет, в том числе, включения в международные экономические отношения будет. Сейчас ситуация иная. Лавров-то о чем, на мой взгляд, пишет? Он говорит, что вот эти указания, да, по поводу соблюдения той самой линейки, они имеют исключительно идеологический характер, а эта идеология оформлена именно когда есть один крупный, а все остальные подчиняются его интересам. То есть они его там в той или иной мере обслуживают. Где-то это стоит суверенности, суверенитета, да? Где-то это стоит в прямом финансовом выражении, но в любом случае есть бенефициар этой демократии, он же ее владелец, да, который дает ее в аренду, может отозвать право называться демократией, просто принять решение, что вот эта страна потеряла право называться демократией.
Слушайте, но Соединенные Штаты потеряли право называться демократией.
Нет, они являются бренд-холдером.
Ну, они могут что угодно, кого угодно называть, вот как у них есть экономические рейтинги, вот этим рейтингом мы ставим, себе они ставят там AAA рейтинг, другим странам BBB, там, минус-плюс и так далее, да, себе максимальный рейтинг. Так они, конечно, могут поступать из демократии, но, вообще-то говоря, Соединенные Штаты являются олигархической республикой, и при том, что, как мы увидели на выборах 2020 года, какой-то уж очень мутной олигархической республикой, где почему-то голоса избирателей из 19 века решают, кому быть президентом.
Вот нас слушатели пишут, да, ну, они много пишут.
То есть они не демократия. Где там демократия?
И вот контекст вопроса такой. Ну, а может быть, это неплохо. Может быть, как раз вот надо вступить в те самые стандарты, и мы станем жить лучше. Потому что американцам ни власть меньшинств, ни вот те негативные черты, там, о которых мы говорим, да, не мешают жить хорошо, лучше, нет,
нет,
лучше
нет,
нас.
Нет, живут хуже. Дело в том, что в 2015 году Барак Обама в 2014-2015 годах, он делал очень много довольно-таки замечательных заявлений. Он говорил, что Америка находится на невиданном подъеме. Мы никогда не создавали столько рабочих мест, сколько мы создаем теперь. У нас замечательная, прекрасная перспектива. Открывается такой горизонт, что каждый захочет к этому горизонту прикоснуться. Америка, ты там прекрасно идешь вперед. А потом американские избиратели в 2016 году идут и не голосуют за кандидата от демократической партии, который вроде бы перед ними такую замечательную перспективу открывает. Вот мы просто немножко переносимся назад. Еще нет 2020 года, нет обвала рынков, нет безработицы в США на уровне пика Великой депрессии. Ничего этого нет. Им рассказывают, как все хорошо. И наш обыватель, он тоже часто думает, ну, наверное, у них не очень плохо все.
Но ведь
американские избиратели голосуют против. Голосуют против этой ситуации, против этой политики. Голосуют за совершенно иной путь, за то, чтобы вернуть все назад в чем-то, да, вот в плане восстановления американского производства, восстановления экономической и социальной обстановки, которая была бы более комфортна для американцев. Может быть, это иллюзия, да, ну там, ну попасть, ну если не в 60-е годы, ну хотя бы в 90-е попасть, вот как, когда, которые, кстати, критики некоторые называли американским коммунизмом, да, то, что вот СССР распался, в Америке наступил коммунизм.
Ну, да, давайте в простых бытовых ощущениях.
В простых,
да,
бытовых ощущениях.
Я вопрос
хорошая
задам.
Работа, хорошая зарплата, независимость от кредита, растущие доходы. И когда ты получаешь диплом колледжа, у тебя открывается не перспектива работать в фастфуде, а перспектива карьерного роста какого-то. То есть ты начинаешь зарабатывать больше и больше, и можешь больше покупать, и, ну, в общем, ты наращиваешь потребление, и твои дети, у них тоже хорошая перспектива. А не так, как американцы ощущали. Вот они слушали Обаму тогда, вот накануне выборов тех 16-го года, и думали, ну что ты рассказываешь? Ну мы же знаем, что вот мой дед и бабка, они жили в 50-е на порядок лучше, чем я сейчас, а мои дети, у них вообще никакой перспективы. Как им рассчитаться за диплом, за этот колледж? Кто создаст ту хорошую экономическую конъюнктуру в Америке, которая позволит им, ну, жить лучше, больше зарабатывать, а может и богатеть по-настоящему. И вот тут Обама проиграл конкуренцию, и у Байдена тоже не очень хорошо это получалось. Он тоже говорил много красивых слов о том, что вот мы сейчас, мы вперед, а американцы настроены не так. американцы, и это касается и британцев тоже, потому что, ну, их очень тревожит дороговизна, дороговизна недвижимости.
Но, тем не менее, смотрите, вот есть такое устойчивое понимание, что в Америку люди уезжают.
Ну, уезжают, да.
Лотерея грин-карт. Единственный американец, который убежал к нам, мы с вами его видели давеча на съезде «Справедливой России», да, это актер Стивен Сигал,
да.
Партии «Справедливая Россия». К нам-то не бегут, а туда бегут. Ну, это вот чисто по-бытовому. Люди участвуют в лотерее грин-карты. Люди видят в Америке ту самую ойкумену. Америка все-таки большая такая экономика, серьезная, в отличие от нашей. Все-таки, может быть, они не так плохо живут.
Чудовищным социальным и экономическим кризисом охвачена Латинская Америка. Поэтому огромная масса людей устремляется на север, к американской границе, в надежде попасть и обрести хоть какую-нибудь работу. Это факт, да, и относительно вот этих вот других стран, или то же самое мы наблюдаем в Европе, когда из разбомбленной и разрушенной, ну, вот этой области Ближнего Востока люди бегут в Европу, в Западную Европу, в Германию в основном они стараются попасть, ну, в Швецию, в Норвегию, кто-то в Англию, ну, в Англию в основном из-за родственников, потому что там просто большая община. И вот эта ситуация, она не столько благополучием в Америке определяется, сколько, или на Западе, вот в западноевропейских странах, сколько чудовищной ситуации в других странах. Мексика, которая была очень динамично развивающейся в 20 веке, но особенно после Мексиканской революции, там несколько десятилетий, вплоть до 80-х годов, она не может справиться с преступностью. Молодежь массово уходит в преступность, и для нее нет работы, нет перспективы, и, ну, это часть кризиса вот этой самой повестки, продиктованной из Вашингтона, потому что Вашингтонский консенсус, он не просто отменен Западом, как какое-то, ну, соглашение старое, отменен в виде начала войны санкций, торговых войн, но он еще и перестал работать на хотя бы даже поддержание слабого развития вот в этих странах настоящей периферии.
Мы с вами продолжим по этой теме после выпуска новостей. Давайте послушаем, что же произошло нового в городе, стране и мире. Тема важная. И все-таки вернемся, я думаю, к Лаврову после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 29 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. И мы пытаемся понять, что же нам хотел сказать господин Лавров в своей статье. И мне кажется, что вот, конечно, когда-то говорили, ну что там Путин сказал в своей той самой мюнхенской речи? Ну что опять они написали каких-то статей? Я считаю, что это декларация наша, да, отправленная такое в большое информационное пространство, о том, что с этого момента наша внешняя политика будет иной. И вот какие-то очертания, скажем так, этой политики изложены, что мы иначе будем реагировать на вызовы, что мы иначе будем подходить к заключению новых договоренностей и соблюдению старых. Так ли это, Василий Георгиевич, или все-таки это, ну, очередное заламывание рук, вот американцы плохие, вот они навязывают нам свои правила, но они всем навязывают, вот они в нас не видят равноправных, и вот они не хотят балансов и компромисса, и баланса и компромиссов, точнее. Вот как вы считаете, что это? Это очередная озабоченность тем, что уже очевидно всем, или все-таки попытка выстроить свою модель и, соответственно, принудить, или хотя бы постараться принудить американцев и их сателлитов, союзников к новой модели взаимодействия?
Ну, это, несомненно, декларация прагматического курса России, то есть курса, который будет полностью продиктован собственными экономическими и иными интересами. И в этом смысле Лавров также показывает, что Запад не очень конкретен в своих претензиях. Да, у них есть там набор неких стандартных обвинений, вот тут и тут, значит, вы не даете прессе западной работать в полном объеме свободно. И все-таки здесь Лавров пишет о том, что ваше поведение, ну, их поведение, да, западное, ну, прежде всего, американцев, и США и Англии, вот эти два государства он выделяет в своей статье, оно напоминает поведение таких вот бандитов из 90-х, ну, вот, естественно, наших, да, постсоветских. И тут прорисовывается такой, вы знаете, ну, как бы призрак призрак непонятности, да, то есть что это означает, да, что это за поведение? Это поведение без правил, да, то есть старых правил нет, попытки на протяжении, наверное, 13-19 годов вернуть Запад к прежним правилам Вашингтонского консенсуса. Достаточно вспомнить многочисленные заявления представителей России и Китая о том, что, вообще-то говоря, должна быть настоящая свободная торговля. Вообще-то говоря, вы не должны вводить эти жесткие ограничения. Вообще-то говоря, вы не должны давать политические обоснования такие странные и, в принципе, для своих жестких протекционистских действий, которые противоречат еще и нормам Всемирной торговой организации. Вот было несколько лет, когда эти заявления делались очень активно. Особенно активно, наверное, в 13-14 годах, в 15-м дальше все меньше и меньше, потому что выяснилось, что Запад пытается поменять правила, но у него нет никакого четкого ясного проекта новых правил. И он ведет себя здесь как такой вот бандит из 90-х, и
почему без
это
шапки,
на самом деле очень... Словами, да, почему без шапки? Почему без шапки? Значит, деньги есть, а если найду? И это не может не раздражать, но это и не может не быть непонято. А что здесь нужно понять? Понять нужно то, что новый проект Запада для других стран, и включая, конечно, Российскую Федерацию, состоит в том, что мы все, и ну, Россия в первую очередь, должны отдать им свои ресурсы. Вот это то, что мы должны здесь увидеть. Самое главное, что у них есть большие экономические затруднения. То, что эти затруднения для у США даже не большие, а просто грандиозные, это показал 2020 год. И в этой ситуации они хотели бы политически взломать рынки и брать их ресурсы. Они не хотят возвращения к формату свободной торговли или формату Вашингтонского консенсуса, вот это вот 80-х, 90-х, нулевых годов. Их эта повестка не интересует вообще. И именно поэтому они так безразлично относились к многочисленным вот этим заявлениям, что давайте мы поговорим, попробуем. И, кстати, если говорить о Лаврове, не о статье Лаврова, а о том, что он говорил на форуме «Новое знание», обращаясь к молодым ученым, то там он говорил, что мы пытались довольно продолжительное время выстроить эти отношения, объяснить, что вот были такие правила, вы сами их сделали, эти правила, соблюдайте, и столкнулись с непониманием Запада, который даже и воспринимать не хочет то, что были какие-то им самим написанные старые правила, и теперь он их, ну, не то чтобы изменил, а просто ликвидировал. И вместо новых правил у него наезд. И это на самом деле с точки зрения экономического, культурного, политического развития России очень хорошо. Потому что когда все спокойно, все ровно, нет стресса, то государство и руководство государства, оно пребывает в таком состоянии расслабленности, сонливости. Ну, то есть как в экономике конкуренция между фирмами, соперничество за покупателя, а так и в политике соперничество между государствами, в большой политике соперничество между нациями, оно стимулирует развитие. И для нас это, на мой взгляд, стимул к тому, чтобы развиваться активнее в ближайшие 10-20 лет и, по сути, выиграть гонку.
Ну вот мастер, наш постоянный слушатель, задает достаточно справедливый вопрос, но несколько образный, но тем не менее. Он пишет: «У меня сложилось впечатление, что российские политики знали, что Соединенные Штаты — это шулер. Зачем мы раз за разом садимся пытаться играть в карты с шулером?»
В карты ли мы играем?
Ну, во что-то.
Ну, во что мы играли? Ну, мне кажется, мы... Шулер был хозяином казино. Так это выглядело. Да, он когда-то был шулер, но теперь он сказал: знаете, теперь я честный предприниматель, вот казино, вы здесь все играете, а я просто слежу за порядком. И вот не принять эти правила было нельзя, потому что другого казино просто не было. Это касается англосаксонского мира, потому что основные торговые площадки, товарные торговые площадки...
Но мы так или иначе сейчас играем в этом казино по-прежнему.
Не совсем так. Не совсем так. Я думаю, что...
У нас же нет-то там торговой пары устойчивый рубль-юань, да? Мы же не можем с Китаем торговать напрямую, совсем напрямую, минуя вот эти мировые валюты и тогда мировые площадки.
Ну, на самом деле, постепенно мы будем торговать с Китаем напрямую, но дело-то не в этом. Дело в том, что размер рынка на Западе, он очень велик. И здесь Здесь что самое важное произошло? И этого, по-моему, нет ни в статье Лаврова, ни в статье Путина. Это то, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Англия пытались взломать Россию, российскую экономику политически. Ну, как взламывают экономики? Ну, политически. Политика для того и существует внешне, чтобы взламывать рынки канонерками, обвинениями в отсутствии демократии.
Бостонским
чаепитием, госпереворотами. Много разных инструментов, но это все очень важный инструментарий. Не получилось. Эта программа действовала на протяжении целого ряда лет. Ну, были довольно робкие попытки до 2014 года, потом вот была последняя попытка с возвращением Навального, выйдут ли люди, кого удалось собрать, работают ли штабы, все это закончилось полнейшим фиаско. По Белоруссии борьба еще продолжается, но именно то, что эта попытка взломать политически закончилась крахом, и то, что было видно уже вот даже по протестам 2019 года, лета 2019 года в Москве, что это ни к чему не ведет, привело к обострению противоречий между странами. Надо сказать, что эти противоречия обострялись и раньше странами старого центра, то есть США, Англия и Германия и Франция. Прежде всего, Brexit – первая ласточка, потому что если бы представить, что они взломали российский рынок, вот как они взломали украинскую экономику во многом, и они могли бы сейчас распоряжаться всеми ресурсами российскими, расформировать российские крупные компании, вместо их активы передать западным компаниям.
Модель поменять
да,
полностью.
Да, значит, здесь был бы президент, который бы сказал, что все российские недра, они не народу России принадлежат, это некрасиво, нечестно, они принадлежат всему человечеству. Всему человечеству.
Как вот Северно-морской путь, об этом уже да. Есть декларация, кстати говоря.
И с этого момента у них бы не было таких острых противоречий. То есть они бы тут были, ну, они бы поделили добычу. Но добычи нет. И они вынуждены делить вот эти вот сокращающиеся ресурсы, которые у них есть между, ну, в их собственном распоряжении. И отсюда противоречие, когда Германия и Франция понимают, что, в общем-то, Россия политически не взламывается, Украина деградирует, никакой силы не представляет. Значит, Северный поток 2 нужен. И Меркель, которая до последнего тянется этим заявлением, потому что она вынуждена сказать, что да, мы выбираем Северный поток 2. Но если бы мы посмотрели, что Меркель говорила все последние годы, то она говорила примерно следующее, что мы открыты для диалога с Россией. Но это Россия, такая страна, такое руководство, такое вот у нее вот оно странное, такое руководство. Вот мы так открыты, вот мы так вот со всей душой к ним, а они ведут себя как-то не так. И мы вынуждены сохранять санкции, говорила Меркель. И таких заявлений было несколько. Можно считать, что эти заявления были для внутренней публики, хотя большой вопрос, очень ли нужны немецкому народу эти санкции, так ли он их вожделеет. Может быть, они были обращены для внешней политики, но эти заявления были. И они демонстрировали позицию ожидания, позицию Берлина, которая стояла в том, что если вы там, в Лондоне и Вашингтоне, руководя вот этим нажимом на Россию, взломаете все-таки эту экономику, мы не будем против. Мы не будем против, мы скажем, вот видите, Россия, вот ты вела себя безобразно, вот ты и докатилась. Теперь придется тебе строить настоящую демократию под нашим руководством. А мы, а мы попользуемся от этого какими-то плодами. Но поскольку этого не вышло, то и стало очевидно, что никакого политического взлома России не получится в ближайшие, я думаю, очень долгие-долгие годы, надеюсь, что совсем не получится, то Меркель говорит, санкции санкциями, а газ нам нужен. А торговлей мы не будем жертвовать своей. Ваши американские и английские интересы — это одно, а наши интересы — это другое.
Мы их всех сердцем поддерживаем, конечно, политически, но действуем по-другому.
Но действуем совершенно
по-другому. Мне пришла одна мысль в голову. Смотрите, вот вы сказали достаточно справедливо по поводу позиции Меркель, которая заявляла об открытости к диалогу, совместным проектам и так далее и тому подобное. Но вот с оглядкой на не очень там... С точки зрения, да, Запада, того самого Запада, которого уже нет, кстати говоря, там адекватное поведение России по ряду вопросов. Не кажется ли вам, что позиция Лаврова, да, и Путина отчасти, она находится в таком же ожидании? Мы говорим, мы открыты к диалогу с Западом. Но мы требуем, чтобы Запад перестал вести себя как бандит, как негодяй. Если вот он перестанет и вспомнит, что существует баланс компромисса, и что в любой торговой сделке существует две стороны, а не одна, тогда мы, конечно, готовы там обсуждать серьезные вопросы. вот это ожидание, ну зачем? Чего мы ждем-то? Разве нам недостаточно еще тщательно объяснили, что с нами будет там в различных развитиях будущего? Что если мы не будем себя вести хорошо, и даже если будем, все равно будет вот так и вот этак, да? А зачем мы ждем-то? Чего мы ждем? Какого диалога? Какого баланса? Его не будет, мне кажется. И вот эта мысль-то зачем?
Но смотрите, Александр, если вот с точки зрения политической экономии определить цели борьбы России с Западом, то они состоят в том, чтобы Запад принял нас как часть мирового ядра, как новые центры, с которыми нужно согласовывать все важнейшие решения в мире и которые заслуживают полного уважения и полного признания всех своих прав. Это такая, в общем, капиталистическая повестка, когда...
У меня вопрос, Западу состоит... зачем это нужно?
В смысле, а как выходить? Западу зачем это нужно?
Да, зачем это нужно?
Ну, это всегда происходит по одной и той же причине. Потому что невозможно давить дальше.
Ну, риски многократно возрастают.
Потери оказываются очень большими, и гораздо выгоднее договориться с новым центром и иметь с ним дело. Ну, начнем, ну, как это происходило в истории? Ну, вот у нас первоначально ядро капитализма, вот после Италии, северной, это была Голландия и Англия. Они в какой-то момент объединились, у них было общее правительство, общий правитель, король Англии был штатгальтером Нидерландов, Вильгельм III Оранский, это начало, ну, конец 17-го, начало 18 века, даже не начало, конец 17 века. И в этой ситуации вот они были вот таким экономическим ядром после... войны за испанское наследство, они заняли очень важные лидирующие позиции в мировой экономике. Потом была борьба, Франция боролась, сколько было войн Франции, а потом у Германии, а сколько Германия воевала, начиная с Бисмарка, чтобы в конечном итоге стало понятно, что с этой страной лучше разговаривать. Лучше с ней просто разговаривать, вот с Францией, да? А англичане же не хотели признавать права Франции на то, чтобы иметь какие-то колонии. Однако по итогу 19 века Франция была второй колониальной державой после Англии. Пришлось это принять, и англичане пришлось им принять постоянные союзнические отношения с Францией, хотя очень длительной была борьба. И так происходит постоянно, но на этот раз вызов... он исходит от целой группы евразийских государств континентальных. Во всех этих государствах в последние 15 лет не удались государственные перевороты. Не удались. Это Китай, это Россия, это Иран. Можно сюда включить, конечно, с натяжкой Пакистан, можно включить без натяжки, но с хитрой позицией Индию. Вот этот набор, да, то есть это такие новые континентальные государства с особой Турция, да, Турция, кстати, еще в Турции тоже не удался государственный переворот, Эрдогана не убили, не свергли, хотя, видимо, в Вашингтоне хотели бы это сделать. Ну и возникла вот эта новая ситуация, когда есть целая коалиция государств, коалиция пока большей частью экономическая, все-таки построенная на понимании, что им нужно взаимодействовать и замыкать друг на друга торговлю, не очень афишируя свою готовность к военно-политическому сотрудничеству и не очень его развивая, демонстративно, по крайней мере. И вот они все имеют одинаковые претензии, а Запад имеет к ним другого рода претензии. Он говорит, вы очень развились как производственные экономики, у вас очень много ресурсов и природных ресурсов, и вы фактически доступ в Центральную Азию через вас, и вообще-то неправильно, что вы распоряжаетесь этими ресурсами самостоятельно. У вас есть какие-то национальные администрации, независимые от старых центров принятия решений, внешних центров, от Лондона и Вашингтона. Неправильно, вы понимаете? А раз это неправильно, значит, совершенно определенно, что у вас нет демократии, вы не соблюдаете права человека, свободу слова, что там еще можно вам предъявить, там честный суд, вы и там, и тут, вы агрессивные.
Права геев на брак какой-нибудь.
Агрессивные, права меньшинств у вас не учтены и не развиваются, хотя вообще что такое права меньшинств? Вообще, мне кажется, все буржуазные революции были направлены против прав меньшинств. Мне кажется, такого.
Ну, например,
и в некотором случае некоторых меньшинств с ними просто их физически уничтожали. То есть у меня есть статья, называется «Моральное ограбление аристократии». Она посвящена моральным последствиям вот этой французской революции и других революций, когда просто уничтожили вот это меньшинство, но его этику присвоили. на общество распространили, там детям в школе говорят, что надо быть честными, надо там держать свое слово, слово чести. Какое слово чести у буржуа может быть, там, у крестьянина? Ну, абсурд для 18 века. Но вот это такие вот такие последствия. То есть меньшинства были ликвидированы. И одно из правил демократии, что меньшинства не определяют. Определяет большинство. Более того, всеобщее избирательное право Наполеоном III, а потом Бисмарком, внедрялось для того, чтобы унять определенное меньшинство под названием либералы. То есть, чтобы либералов заткнуть, обращались к как можно большему числу людей. И выяснялось, что либералы — это там 2-5%.
Ну вот смотрите, да, из логики, которую вы излагаете, что следует? Что нам нужно не декларировать, нужно не ждать, а нужно просто вести себя достаточно суверенно, возможно, даже угрожая, ведя какие-то войны, доказывая делом свою суверенность, защищая ее фактически, да, обретая в бою. Ну вот, а не, соответственно, не ждать, когда нас пригласят к диалогу, и рано или поздно они будут вынуждены на это пойти. Я вижу, что контекст, несмотря на встречу Путина-Байдена, не поменялся, что санкции мы все равно ждем, и мы их все равно получим. Это хорошая, эффективная
история. Они отыграли назад немножко, Александр. Давайте вспомним весну. Весной рынок впервые поверил в то, что может быть война. Это чувствовалось по курсу рубля. Рубль просел. Без какого-то влияния, ну, со стороны товарных цен. То есть он просто просел на вот этих многомесячных перебросках войск на Украине, на этих заявлениях украинских военных и чиновников и Зеленского о том, что вот они готовы, куда они вторгнутся, там, в Крым, на Белгород они пойдут или ограничатся Донбассом, это было непонятно, но было очевидно, что ситуация была предвоенной, это было реальное напряжение. И Байден, когда он встречался с российским президентом, он отыгрывал назад. И отсюда истерика у Зеленского, что как это так? Как это так? Вот очень же мало известно о встрече Путина и Байдена, но все, что Зеленский знал, он все рассказал. А рассказал он это, ну, и речь его примерно такая, что бросила хозяйка, Мишку бросила хозяйка, ну, или зайку, кого там она, значит, вот зайку бросила хозяйка. Вот это вот речь Зеленского по поводу того, что Байден сделал с Украиной, что это предательство, почти предательство, что вы нас оставляете, как так, русский медведь нас разорвет, так нельзя. Ну, это определенное отступление, и это отступление, оно обосновано экономически, потому что мы должны понимать, что Запад, особенно Соединенные Штаты и Великобритания, или Англия, более корректно все-таки, они имеют довольно слабые финансовые тылы. Несмотря на то, что у них в распоряжении огромные суммы денежные, ну, там, американский дефицит прошлого года 4,5 триллиона долларов. В любой нормальной стране просто эту сумму представить невозможно. Куда ее можно потратить? Как? Как можно такую сумму вообще занять, потратить? То есть, ну, это абсурд, это очень много. Но дело в том, что на таких вот глиняных подпорках держится фондовый рынок. И Джо Байден, он боится того, что все это может посыпаться. Они с ценой больших усилий и огромных трат привели финансовую систему в состояние некого равновесия. И она их сдерживает. Они понимают, что у них огромный правительственный долг, что у них огромные пузыри, и эти пузыри, они спасли, но что с ними делать дальше, непонятно. Они могут начать сдуваться, и это катастрофа для банковского сектора. А если это случится, то тогда непонятно, почему Запад — это вообще центр, а не периферия. Не новая периферия. То, что случилось, кстати, с Италией Ренессанса, когда они совершили определенный круг, да, то есть отказались от промышленности, ушли в финансовую систему, а потом и здесь тоже сдулись.
Но мне кажется, честно говоря, они выход-то найдут, если уже не нашли. Вот те эти истории про декарбонизацию.
Они нашли выход.
Производство. Вот они... Это вот новый инструмент, скажем так, воздействия на весь мировой рынок.
Им нужно дешевое производство, им нужно снизить издержки. И для них простейший способ снизить издержки — это просто получить ресурсы, рабочую силу, производственные мощности в других странах. В странах, которым они позволили вписаться вот в этот старый вашингтонский консенсус, но которые им сейчас не нужны, как не нужен этот вашингтонский консенсус, а они хотели бы забрать эти ресурсы. И в этом смысле их врагом является всякая независимая национальная администрация, ее нужно сломать, уничтожить. И врагом являются крупные экономические управленческие структуры, которые способны конкурировать на мировом рынке и делать крупномасштабные большие инвестиции, развивать разные направления производственные. И здесь у них есть еще один страх. Они ведь могут потерять позиции в нематериальной сфере. Это экономика брендов. Ну, что стоит? Вот у нас огромное количество брендов одежды, там всяких с итальянскими именами наделано российских брендов, шьют одежду или заказывают одежду. В общем, нет уже особого смысла как-то поклоняться
западным
брендом. Потом то же самое касается информационного пространства, права на музыку, на фильму, на программное обеспечение, на сервисы. Это же все может быть потеряно в одночасье. Ведь это держится только на одной доброй воле российского государства, которое говорит, ну ладно, пусть пока Windows'ом пользуются. Пока не будем трогать. А тем, для американцев-то понимать, что это может быть потеряно.
Если подвести итог к нашему диалогу, что нас ждет в международной политике? Что мы будем делать? Что будут делать американцы? К чему готовиться? Ожидает ли нас новый виток кризиса, который нашу не очень огромную экономику, не такую, как американскую, возьмет и утопит?
Нет.
Или мы выдержим? Нет. Или все-таки мы станем жить лучше? Или мы будем жить хуже? Вот как вы
вот считаете? Вот в своей книге «Капитализм, кризисов и революции» я показываю, что перспектива ближайших 20-25 лет, она для нас экономическая, положительная, если только независимость, суверенитет не будут потеряны. И в этом смысле на нас положительно повлияет западная инфляция, потому что из кризиса, из 12 лет глобального кризиса, 8-20 годы, Запад выходит с очень сильной вот этой вот инфляцией, потому что вот когда мы жалуемся на рост цен, нужно понимать, что эти цены растут во многом из-за Соединенных Штатов, что именно там создана вот эта денежная масса, которая сейчас повышает цены на нефть, а мы до конца года можем увидеть $100 за баррель, а при той массе долларов, которая была вылита в финансовую систему за 12 лет, да и хотя бы даже за 20-й год, ну что такое вот эти триллионы, о которых мы говорили сегодня, это все приведет к повышению мировых цен на продовольствие, на нефть, на металлы, на промышленную продукцию.
Ну, я думаю, что посмотрим, как будет развиваться. В целом, еще завтра у нас интереснейшее событие, завтра прямая линия Путина, да, я думаю, что посмотрим, что по международной политике будет сказано там, завтра обсудим. Спасибо всем, кто был с нами. Сейчас новости, завтра продолжим. Слушайте радио.